Месяц захватнической, преступной и безумной войны позади. Украинские войска остановили продвижение российской армии на всех участках фронтов. Сокрушительные неудачи первых двух недель с колоссальными потерями в живой силе и технике Москва компенсирует бомбовыми ударами и ракетными обстрелами крупных и малых городов Украины, превращая их в руины, не щадя ни мирное население, ни жилые кварталы, ни промышленные объекты. Запад откровенно называет Путина военным преступником и увеличивает материальную помощь Киеву. Российское население, зомбированное кремлевской пропагандой, поддерживает так называемую военную спецоперацию главы государства. Также в нашей программе. Плакат «Фашизм не пройдет» дискредитирует власть.
Невозможно никого дискредитировать. Есть определенные факты, есть реальность. Вот. И мне кажется, что она всегда сама говорит за себя.
Военная цензура продолжает свирепствовать.
Журналистика в Российской Федерации запрещена.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 12-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Месяц войны в Украине. Российские власти по-прежнему отрицают убийства мирных граждан и обстрелы жилых домов. Тех, кто публикует доказательства военных преступлений России, объявляют вне закона. Против журналистов и блогеров заводят уголовные дела. Какие еще меры в России принимают против своих граждан, разбирался Артем Радыгин.
Этот звук в скором времени станет привычным для всех, кто в России осуждает войну с Украиной, и для журналистов, которые эту войну освещают. Московские суды уже выписывают разрешение на обыски по новой уголовной статье о фейках про путинскую спецоперацию. А Госдума придумывает новые наказания для тех, кому не нравится русский мир.
Россия поднялась на борьбу с нацизмом вновь поощряемым Западом. Мы поднялись не только за Донецкие республики, за Киевскую Русь, за русский мир. Мы пошли на Куликово поле за всю планету, включая обезумевший Запад, предавший все божьи законы и заповеди, спасительные для человечества.
Из свежих наказаний – сроки за фейки о действиях российских органов власти за рубежом. Это дипломаты, Росгвардия, ОМОН, ФСБ, разведка – любая структура из российской власти. Наказания такие же, как за фейки о военных – от 3 до 5. 10 лет колонии, если дезинформацию распространяла организованная группа. И 15 лет, если от дезинформации были тяжелые последствия. Дезинформации посчитают все, что не совпадает с пресс-релизами российских ведомств.
Это информационная война. Более того, это война направлена конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны. А тот, кто такие команды дал, должен понять, несмотря на то, что он находится за пределами нашего государства, его найдут, доставят в нашу страну, и справедливый суд вынесет ему наказание по заслугам.
С середины марта в России блокируют социальные сети Facebook и Instagram. На очереди мессенджер WhatsApp. Их владельцев, корпорацию Meta, в России объявили экстремистами. По словам Генпрокуратуры, за использование Instagram, Facebook и WhatsApp сажать не будут. Но логотипы этих соцсетей нужно убрать. Если у вас в визитках, объявлениях, на сайте, где угодно есть логотип Facebook или Instagram, это демонстрация экстремистской символики. За это штрафуют, сажают на 15 суток и изымают предмет, где нашли логотипы Меты. Такое же наказание за ссылки на свои профили в Фейсбуке и Инстаграме. Изымут при этом телефон или компьютер, с которого вы эту ссылку публиковали. Уголовное преследование ждет тех, кто покупает в этих соцсетях рекламу или вкладывается в их акции. В России это считается финансированием экстремизма. От 3 до 8 лет колонии. Лозунги «Нет войне», «Миру мир», «Желто-синяя одежда» или даже просто плакат со звездочками – теперь дискредитация российских военных. За первый раз – административный штраф, за второй – до 3 лет колонии. Анну Кречетову оштрафовали на 50 тысяч, потому что, по мнению российских властей, лозунг «Фашизм не пройдет» дискредитирует российскую армию.
Невозможно никого дискредитировать. Есть определенные факты, есть реальность. Вот. И Мне кажется, что она всегда сама говорит за себя. Действительно, очень страшно, потому что не знаешь, чего ждать завтра. И, честно говоря, я когда шла и на акцию, и на суд, я уже ношу рюкзак с собой, мне все уже наготове. Вот, то есть уже предполагаю, что да, уже не 10 и не 16 суток могу дать, а больше гораздо.
Нет войне! Фашисты!
Тех, кто не поддерживает войну, теперь два пути – за решетку, либо в эмиграцию. Но если вы переедете в недружественную для России страну, то не сможете покупать и продавать недвижимость в России. Не дружит Россия с Америкой, Евросоюзом и еще несколькими европейскими странами, кроме Сербии, Швейцарии, Австралии, Великобритании, Украины, Черногории, Новой Зеландии, Тайванем, Сингапуром и Японией. Да и для выезда из России от ее граждан теперь требуют веские основания. По словам правозащитной организации «Агора» и проекта «Сетевые свободы», в первый месяц открытой войны с Украиной власти ограничили россиян в базовых правах, как при военном положении.
О запретительных законах военного времени и о стабилизации ада в Украине мы поговорим с политологом Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошел месяц этой преступной и безумной войны. Народ зомбирует в лошадиных дозах пропагандой. Высокие чиновники не выходят из-под контроля. Вы можете на этом этапе сказать, где сейчас самые слабые места Кремля? Где может прорвать плотину?
Ну, есть несколько слабых мест. Прежде всего, это экономика, конечно, и те санкции, которые существуют, они, в общем, несовместимы с нормальной жизнью, и россияне очень скоро начнут испытывать шок от того, как рушится привычная для них жизнь. И это может как бы сдвинуть некоторые представления и привести к недовольству тех обывательских, тех групп, как бы, которые традиционно ограничивают свой кругозор такими очень простыми и практическими вещами и проблемами, и оставались лояльны власти до этого. Для них это может прийти в контраст, прийти в некоторый конфликт с тем пропагандистским, с той пропагандистской доктриной, которую выдвигает Кремль в качестве такого официального и должного отношения к войне.
Кирилл, скажите, кому больше выгодна эта стабилизация ада? Это, возможно, точнее говоря, это ваша фраза из поста в Украине. Кто выигрывает психологически от условной передышки?
Ну, действительно, в первые две недели российское поражение в Украине было очень очевидным и, я бы сказал, таким массированным и шокирующим. Оно состояло и из неудачи тех планов операции, которые существовали, и из санкций. Вторым фактором были санкции, которые совершенно превосходили ожидаемый уровень. Но сейчас режиму Кремлю удалось стабилизировать несколько ситуацию как на военных фронтах, так и внутри страны. Это такое хрупкое замораживание, хрупкое равновесие. И здесь есть взаимосвязь, что именно то, что в России пока сопротивление войне не очень сильное, не очень явное в таких широких слоях населения, это позволяет Кремлю перейти к вот долгосрочной позиционной кампании в Украине. Ну, а позиционность ее заключается, собственно говоря, в том, что российские войска практически не наступают, но регулярно обстреливают и бомбардируют украинские города, оказывая таким образом, стремясь оказать таким образом психологическое давление на украинцев.
Кирилл, далее вы пишете, в глазах Запада путинская Россия – это новый Третий Рейх, который должен будет ответить за то, что он делает сегодня. Так почему они его, имеется в виду Запад, откровенно не называют Адольфом Гитлером 21 века, учитывая, что по приказу Путина идет убийство мирного населения в промышленных масштабах?
Ну, вы знаете, как бы вот войны, наступательные войны, в которые несут огромные потери огромные потери мирного населения, это их вел не только Адольф Гитлер, и как бы у каждого своя судьба, и каждый имеет свое имя. Саддам Хусейн – это Саддам Хусейн, Адольф Гитлер – это Адольф Гитлер. В этом смысле, ну, Владимир Путин тоже является сегодня такой фигурой, страшащий мир и ненавидимый значительной частью человечества. И не обязательно его при этом называть Адольфом Гитлером, мне кажется.
Все же выражение «Третий рейх» вы использовали.
Ну, я как бы использовал как бы взгляд, да, вот это такая захватническая громада, которая наступает на более слабые страны. Это такое представление о том, как Гитлер движется по Европе. Это просто такая аналогия историческая, которая приходит в голову людям на Западе. Но, конечно, мы все-таки... нынешняя Россия далека от гитлеровской Германии во многих отношениях, но это как-то какие-то разные все-таки сущности.
Слова «военный преступник», я сейчас говорю о выражениях Байдена, которые он применяет к Путину, «чистый головорез». Как Путин реагирует на такую терминологию? Она его реально оскорбляет или, наоборот, подначивает в какой-то степени?
Вы знаете, я не знаю, как Путин реагирует на это. Надо его пригласить и спросить. Но я бы указал на какой-то политический смысл этих наименований. И они, в общем, говорят о том, что Байден и, ну, в целом Запад не собирается выстраивать отношения, какие бы то ни было, с Путиным, вне зависимости от того, как развернется и чем кончится война в Украине. Это некий разрыв отношений с Путиным и непризнание его в качестве лидера и партнера по каким бы то ни было отношениям. И на этот аспект таких наименований я бы хотел обратить внимание, потому что он отражает стратегические некоторые идеи Запада и американской администрации.
Мы с вами до этого посмотрели репортаж моего коллеги о запретительных законах. На кого больше они нацелены? На гражданское общество или на управленческую элиту?
Ну, и на тех, и на других. Это взаимосвязанные вещи. Очень трудно оценить состояние сегодняшнего общественного мнения в России. Оно, безусловно, находится в состоянии шока и такого, ну, смятения некоторого. На него воздействуют разные идеи и представления. И в этой ситуации, безусловно, есть те вот люди, захваченные так, этой Z-истерией, да, истерией по полусвастике, которые рвут на груди рубаху, и Россия в опасности, ее надо защитить. И это есть такая группа в населении. Безусловно, есть группа, и она достаточно значительная, идейных, очень горящих противников войны. И задача властей в такой ситуации максимально усилить голос первой группы и помочь ему, и максимально подавить голос второй группы, чтобы создать у той зоны, которая находится между ними, в середине у этой зоны, создать ощущение, что первых истериков, захваченных милитаристской истерией, очень много, а тех, кто против войны, их очень мало. И это должно убедить обывателя, находящегося в промежутке между этими полюсами, склониться на сторону первых. Ну, на это нацелены все действия внутриполитические, и вся эта полицейщина оголтелая, и поддержка Z-истерии, вот она, это борьба за обывателя, за его представление о том, где большинство.
Мы чуть раньше говорили о стабилизации ада в Украине. И вот на этом фоне Путин подписал закон о признании участников вторжения в Украину ветеранами боевых действий. Им полагаются льготы при похоронах, бесплатное протезирование, пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы. Вот этот социальный пакет может стимулировать новобранцев, как вы думаете?
Я думаю, что нет. Я думаю, что он, ну, как-то в целом как бы какое-то оказывает влияние, и Путин должен был так поступить. Но я не думаю, что этот пакет сильно как бы сделает более популярным войну в Украине, участие в ней, тем более, что, ну, судя по слухам и каким-то доносящимся до нас сведениям, моральный дух войск довольно низок российских, они, очевидно, не очень понимают, не очень мотивированы в этой войне, они плохо, как говорят некоторые источники, экипированы, и здесь есть некоторое такое общественное смятение в отношении того, как организована война, как и явные признаки коррупции при ее подготовке, и все это, наверное, будет скорее дестимулировать каких-то людей, хотя надо отдавать отчет себе, что люди, желающие воевать, любящие воевать, надеющиеся на войну как на социальный лифт, они их немало, они будут находиться и пополнять как-то ряды, хотя таких людей еще надо обучить воевать, и это самостоятельная проблема.
Вы говорили об управленческой элите. Можно ли говорить, что Путин гениальный селекционер, некий такой Мичурин естественного человеческого отбора, чтобы так зашить рот всему чиновничеству просто на зависть любому другому диктатору?
Таких селекционеров история, к сожалению, знает немало. И, как правило, вот когда находится у власти человек 20 лет, он действительно происходит такой очень большой отбор. Да, но во многих очень случаях мы знаем, что вся эта селекция, она работает только до определенного момента, когда что-то ломается, и тогда начинается другая тенденция, пока другая динамика, другой тренд. Пока, конечно, мы видим, что Путин умело подавляет элиты и их способность, их такие зачаточные способности к сопротивлению. Одним из ярких примеров чего стала история с госпожой Набиуллиной, которая, как это многие знали в Москве, ну, это очень такие были устойчивые и достоверные слухи, попробовала уйти в отставку первые дни войны, чуть ли не в первый день, но получила отказ, и более того, Путин демонстративно предложил ее на новый срок, чтобы продемонстрировать, как он управляет элитами, и как у них нет никакой воли и возможности сопротивляться. Это была такая демонстрация, вот, что он уверен в том, как он будет всех пригибать и манипулировать, и принуждать к лояльности.
Кирилл, большое спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был политолог Кирилл Рогов. Союз журналистов России на этой неделе попросили принять меры против Google и YouTube из-за цензуры российских СМИ. Хостинг удалил все крупнейшие аккаунты российских государственных медиа из-за кремлевской пропаганды. Ранее блокировка сервису грозил Роскомнадзор за, цитирую, «распространение угроз в адрес россиян и трансляцию антироссийских роликов на YouTube». Хостинг остается последней крупной платформой, к которой жители России имеют неограниченный доступ и на которой продолжают работу экс-сотрудники заблокированных и прекративших работу в России изданий. Например, радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». О них в нашем следующем материале.
Для разгрома независимых медиа внутри страны российским властям хватило серии блокировок и пары наскоро принятых запретительных статей КОАП и УК. Вскоре после того, как за упоминание так называемой военной спецоперации в Украине в любой другой формулировке над журналистами нависла уголовка, десятки СМИ либо прекратили работу, либо открываются только через VPN. Меньше месяца назад студию телеканала «Дождь» в прямом эфире покинули все ее сотрудники. Некоторые из них покинули страну. А новостной выпуск после заставки и последней маркировки иностранного агента сменился балетом. Под горячую руку корпорации Google, удалившей из YouTube аккаунты государственных СМИ, попали архивы Гостелерадиофонда и программа «Вечерний Ургант». Роскомнадзор обвинил YouTube в дискриминации российской истории и культуры. В YouTube ответили, что оставят развлекательные каналы. «Вечернего Урганта», впрочем, это не коснулось, но архивы вернули.
Советский Союз – страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. А вот по союзникам Вашингтона, которые гораздо больше зависят от внешней торговли, политика ковбойских наскоков на нормальные экономические связи бьет куда сильнее.
А как вам Америка? Там на русские активы объявлена прямо-таки охота по типу объявлений в ковбойские времена с суммой вознаграждения.
Журналистика в Российской Федерации запрещена. С первых недель войны это не сразу произошло, но первое сообщение было Роскомнадзора о том, что вся информация, которая о войне берется не из источников пресс-релизов Минобороны и федеральных телеканалов, она является ложью. Соответственно, дальше введение военной цензуры и закрытие редакции всех более-менее независимых, кроме «Новой газеты». «Новую газету», видимо, не трогают просто потому, что перед Нобелевским комитетом неудобно почему-то до сих пор.
Экс-ведущий программы «Фейк Ньюс» на телеканале «Дождь» Илья Шипелин 24 февраля планировал записывать очередной выпуск программы с разбором тогдашних выступлений Владимира Путина, с его лекцией по истории и заседания Совета Безопасности со смущенным главой службы внешней разведки. Планы пришлось сильно подкорректировать. Все остальные события, кроме одного, отошли на второй план. Шипелин покинул «Дождь», заявив, что не готов в цензурной форме освещать происходящее. Сейчас он в Тбилиси, активно ведет телеграм-канал и канал на Ютьюбе, подключая к стримам коллег по цеху. Это не приносит дохода. Все собранные донаты Шипелин, по его словам, передал тем, кто технически помог наладить выходы в прямой эфир. Да и не заработок сейчас на первом месте явно.
Такой востребованности информации, которая была бы правдивой, которая давала бы какую-то альтернативу точки зрения Кремля и, соответственно, всему тому, что Кремль продуцирует, федеральные телеканалы и так далее, и так далее, и так далее, радиостанции, газеты. Вот такого спроса никогда еще не было. Я сейчас себя чувствую как никогда востребованно, в отличие, не знаю, даже от ситуации полтора месяца назад. Потому что полтора месяца назад я думал, что это профессия, это работа, а сейчас у меня есть миссия.
Некоторые ведущие «Дождя» также перебрались в YouTube на собственные каналы, пока редакция не возобновила работу в новом формате.
24 числа я узнала о том, что Россия начала бомбить Киев. Я поняла, что не может быть никакого творческого отпуска. Надо возвращаться, работать.
События в Украине застали экс-ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в творческом отпуске. По ее словам, других вариантов, кроме как вернуться к работе, просто не оставалось. Спустя неделю, 1 марта, «Эхо» отключили от эфирного вещания. Впервые со времен ГКЧП. Под угрозой нового закона о фейках материалы «Эхо» в YouTube и соцсетях пришлось удалить. Часть сотрудников покинула Россию. Часть осталась. Продолжает работу на YouTube-каналах «Живой гвоздь» и «Дилетанты».
Хочу оставаться здесь так долго, сколько я могу. И продолжать делать свое дело. И видеть, что здесь происходит, это тяжело, это грустно, это страшно, но это часть моей профессии.
Параллельно в редакции по-прежнему настроены оспорить решение о блокировках и отключении эфира в суде, рассказывает экс-ведущая «Эхо» Маша Майерс. Она тоже осталась в Москве и продолжает работу здесь.
Алексей Венедиктов правильно сказал в одном из своих эфиров или интервью, что «Эхо Москвы» — это прежде всего люди. Это не стены, это не микрофоны, это не техника, это даже не программы, это люди. И в этом смысле мы сильны, в этом смысле мы гибки. Мы получили от главного редактора полный карт-бланш. Все, что мы делаем в настоящий момент, это наша личная инициатива. Мы это делаем по собственной воле и, собственно, исходя из наших убеждений и нашего желания продолжать работать.
Мы будем работать, пока это физически возможно, резюмирует Маша Майерс. В новом формате экс-редакции «Эхо» приходится соблюдать условия военной цензуры, как и редакции «Новой газеты», например. YouTube остался последней зарубежной крупной онлайн-платформой, не прекратившей работу в России и избежавшей блокировок. Собеседники «Радио Свобода» не исключают, что это временно. Остается надежда на то, что зрители целиком освоят VPN. Кроме того, часть аудитории продолжает следить за эфирами за границей.
Морально, по крайней мере, к тому, что YouTube не будет работать, я готов. Я пока не знаю, как ощущать ситуацию так называемого чебурнета. Это если всю Россию отрубят от внешнего интернета.
Наша аудитория учится, она знает, что такое VPN, она хочет правдивой, объективной информации, она эту информацию будет получать. Я не собираюсь сдаваться раньше времени и говорить: ой, запретили YouTube, я перестану там работать.
Мы продолжаем работать, и это важно для нас, и это важно для тех людей, которые с нами, которые могут быть как на территории России, так и уехавших, так и планирующих вернуться в ближайшее время или в отдаленной перспективе.
Мой собеседник – политик и член партии «Яблоко» Лев Шлосберг. С ним мы и обсудим тему информационной блокады в России. Лев, здравствуйте.
Умин, здравствуйте.
Очень важно то, что вы находитесь в России, и человек, который находится в России, его слова, на мой взгляд, гораздо весомее, чем того, кто покинул Россию, потому что вы рискуете и свободой, и тем, что вы, у вас уже как бы была попытка преследовать. Можно ли говорить, что в стране практически введено военное положение? Митинги запрещены, независимые масс-медиа или закрыты, как «Эхо Москвы» и «Дождь», или заблокированы их сайты? Те, что остались, сильно ограничивают себя в подаче правдивой информации.
Мумин, на самом деле в нашей стране введено фактическое военное положение без принятия указа о военном положении. Принятие указа о военном положении означало бы признание того, что специальная военная операция – это не совсем специальная военная операция, и это не входит в планы, в публичные планы Путина. Но совершенно очевидно, что все базовые законы о военном положении приняты, приняты в экстренном режиме, и один из принципиальных этих законов – это закон о военной цензуре. Это фактически закон, отменивший положение Конституции о свободе слова и свободе массовой информации. И в этой ситуации действительно все те люди, кто продолжают говорить правду и продолжают общаться с широким обществом, находятся в очень своеобразном положении. Во-первых, мы понимаем, что мы должны сказать. Во-вторых, мы думаем над каждым словом. Я могу сказать, что даже в советское время, на излете советского времени, не было такого самоконтроля, как сейчас. Но жизнь изменилась в лучшую сторону вместе с развитием цивилизации. То, что было невозможно в 80-е годы, возможно сейчас. Все средства технического прогресса помогают нам разговаривать с людьми. И, на мой взгляд, на поле технического прогресса власти не могут закрыть правду. У них нет для этого тотальных возможностей. Железный занавес в полном смысле слова, вот как он был опущен по границам Советского Союза, сейчас выстроить невозможно. То есть образ о том, что Россия становится Северной Кореей, это только образ. Построить Северную Корею в масштабах России не получится.
Лев, скажите, вот российское население получает лошадиную дозу пропаганды, и кажется, что этому невозможно противостоять. На ваш взгляд, когда наступит переедание?
Знаете, люди потребляют пропаганду, не понимая, что это ложь, и не понимая, что это пропаганда. Особенность пропаганды заключается в том, что люди воспринимают ее как информацию. Ложь они воспринимают как факт. И это действительно очень сложно. Есть единственный способ борьбы с пропагандой. Вообще есть два способа борьбы с пропагандой, но есть главный. Главный способ борьбы с пропагандой – это жизнь. Когда она приходит в конкретный дом, в конкретную семью и приносит вести, часто печальные, трагические, драматические, которые абсолютно противоречат той картине, которую рисует пропаганда. Это может быть человек, переживший лично все то, что произошло, и человек об этом рассказывает. Это может быть гибель близкого человека. Это может быть внезапное трагическое событие, связанное с кем-то из дальних родственников. И человек получает печальную весть от людей, которым он доверял всю жизнь, и поставить под сомнение их слова он не может. И жизнь разрушает пропаганду всегда. Пропаганда держится на изоляции, на отсутствии альтернативы. Пропаганда не выживает при альтернативе. Когда у пропаганды появляется альтернатива, она рассыпается, ну, просто потому, что ложь боится правды, как черт ладана, как тьма боится света. Мы находимся в очень сложной ситуации в действительности. Готовность российского общества, не всего, но значительной его части, воспринимать пропаганду подготовлена десятилетиями. Нельзя отчитывать сегодняшние трагические события с 24 февраля 2022 года или с каких-то дат в предшествующие годы. Даже с принятия новой Конституции, Конституции Путина в июле 2020 года, это не отсчет событий. Это уже результат насилия над обществом и лжи. Это результат неуважения к людям. Это результат бездарно проведенных постсоветских реформ, которые не выполнили свои ключевые задачи, не выстроили новые политические институты. И вот эта смесь неуважения, лжи, несправедливости, огромной несправедливости, породили ту гремучую атмосферу, взрывоопасную атмосферу, в которой пропаганда воспринимается как лекарство. Буквально как лекарство. Это наркотик. Пропаганда – это наркотик. Людям при наркотическом опьянении приятно, им хочется продолжать употреблять наркотик. Они стремятся употреблять этот наркотик, потому что это их физиологическая потребность.
Скажите, Лев, Лев, вот как сейчас пошли гробы, груз 200 в Россию. Я не знаю, что в Пскове и в Псковской области есть ли уже мамы, которые потеряли своих детей. Но я видел выступление, когда одна из матерей, оплакивая своего сына, в то же время говорила, что он погиб за борьбу с нацизмом, что он выполнил свой долг. Вообще груз 200 может отрезвить людей или это на каждого человека все индивидуально?
Это долго. Это долго. Груз 200 есть практически везде. Есть и в Псковской области. Я не могу быть уверенным, но могу предположить, что в большинстве регионов России уже есть убитые на этой специальной военной операции. Я в этом практически убежден. Но для того, чтобы люди не воспринимали эти жертвы как напрасные и как несправедливые, как раз работает пропаганда, которая напрямую рисует Украину как государство-враг, государство-нацист. Пропаганда расчеловечивает Украину, расчеловечивает людей. Для того, чтобы было не жалко противника, он должен быть по-человечески ничтожен, он должен быть развенчан, он должен быть раздухотворен. То есть противник должен представлять собой абсолютное зло. То, как сейчас российская пропаганда изображает Украину для российского общества, это, в моем понимании, военное преступление. Оно подлежит правовой оценке. После окончания того кошмара, который мы сейчас переживаем, точно так же, как нацистские пропагандисты получили правовые оценки на Нюрнбергском процессе. Они лично не взводили курок, не стреляли из автомата и пистолета, не нажимали на гашетку пулемета. Но они отравили общество, они отравили миллионы людей ненавистью. Никогда российская пропаганда не содержала за все постсоветские годы такой заряд ненависти, как сейчас. И эти люди виновны в том состоянии общества, состоянии озверения, состоянии ненависти, состоянии уничижения всего другого, всего несогласного, всего инакомыслящего. По сути, внутри страны мы находимся в положении гражданской войны, при котором несогласные являются внутренним врагом. То есть обществу нарисованы два фронта. Фронт внешний, где идет военное противостояние не просто с Украиной, а всем окружающим миром. Туда входит Европа, США, в широком смысле Запад. Посмотрите, как часто стал Путин и его подчиненные употреблять словосочетание «коллективный Запад». Это же в чистом виде штамп холодной войны. Это не они выдумали. Они просто достали это с пыльной полки, отряхнули пыль, поцеловали, и им показалось, что это все попадает в десятку. Действительно попадает, только это десятка из пулемета. И люди, которые отравлены пропагандой, начинают воспринимать жертвы как оправданные, осмысленные, более того, требующие новых жертв.
Скажите, а можно ли говорить, что партийная жизнь парализована? Яблоко выступило против войны, но вы остаетесь под прицелом силовиков и в любой момент могут признать организацию экстремистской и запретить. Вот это возможный сценарий?
Момент. Я полфразы закончу предшествующую часть, это 30 секунд, и отвечу на ваш вопрос. Мне приходилось читать недавно чудовищную фразу женщины, у которой погиб сын, которая написала: «Раз теперь понесены такие жертвы, в том числе мой сын, значит, надо идти до конца». Вот это состояние людей называется самоубийственным. Это тоже результат пропаганды. Теперь ответ на ваш вопрос. Партия «Яблоко» является легальной политической партией. Мы сейчас защищаем и спасаем людей тем, что продолжаем легально участвовать в политике и подтверждать людям, что несмотря на то, что фактически страна живет в режиме военного положения и военного времени, есть политическая сила, которая говорит о мире, которая говорит о неприемлемости насилия при решении политических, в том числе международных вопросов, и которая прямо говорит о том, что за действия в Украине придется ответить. Ответить перед людьми и перед Богом. И это то, что мы сегодня говорим российскому обществу. В любой момент с партией «Яблоко», вы совершенно правы, может произойти все, что угодно. Да, все, что угодно. У нас пока что партии такого рода массовые партии, которые действуют в большинстве регионов России, не объявлялись экстремистскими организациями. Мы действуем как единая политическая сила. Мы не отказываемся ни от чего, что было заявлено партией до 24 февраля. Это принципиально. Это просто принципиальная позиция. И мы доказываем самим фактом своего участия в политике, что мы продолжаем настаивать на том, что в стране должен быть политический диалог. Да, нас не слышат. С нами сейчас практически не общаются. В регионах уже прошли десятки атак на партию, ее руководителей на местах, в том числе в Псковской области. Притом мы видим, как губернаторы, противостоящие нам, с восторгом восприняли атмосферу ненависти и пытаются пользоваться этой атмосферой для того, чтобы уничтожить инакомыслящих, политически инакомыслящих людей в нашем лице. Это происходит на наших глазах. Но мы боремся. Понимаете,
спасибо.
Люди видят то, что мы сопротивляемся.
Спасибо вам большое. Я внимательно читаю ваши статьи и посты и в социальных сетях. Лев, спасибо вам за беседу. Моим гостем был политик Лев Шлосберг. В Воронежской области депутат Семилукского райсовета Нина Беляева открыто выступила против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России военным преступлением. Ролик, где она вступила в перепалку с одним из участников собрания, мгновенно привлек внимание общественности. Теперь оппоненты требуют Беляеву исключить из совета депутатов Семилукского муниципального района, а также просят правоохранительные органы провести проверку ее слов. С нами на связи Нина Беляева. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина, скажите, мне уже, я прочитал про вас, что вы юрист, и все-таки что может вам грозить, учитывая, что в России применяют закон избирательно?
Ну, я понимаю, что сегодня в России в ранг закона введено беззаконие, и поэтому грозить мне может все, что угодно. Потому что мы видим просто абсурдные вещи, которые, да, то есть принимают суды, которые даже необъяснимы теми нормами, которые приняты, да, когда людей за лист пустой задерживают, да, и выносят решение о том, что это дискредитация армии. Поэтому, в принципе, здесь все зависит только от того, какая будет команда.
Скажите, вот этот ролик, где вы в зале пытались перекричать вашего оппонента, какая была атмосфера после того, как закончился этот эпизод? Какого было отношение к вам тех людей, с которыми вы были на этом собрании? Ненависть, хейтерство или была какая-то все-таки поддержка?
Ну, что касается именно вот совета депутатов, да, там люди, которые проголосовали за мое исключение из комиссии направления материалов в правоохранительные органы, в прокуратуру в частности, там... Естественно, от них поддержки никакой не было, кроме там, одного человека. Он мне позвонил и сказал, что все-таки меня поддерживает. Но он был вынужден так проголосовать. Три человека, которые воздержались, ну, я думаю, понятно, да, что не воздержались, потому что они были против того решения, которое им предложили. Но дело в том, что Совет депутатов — это же не все общество, да? Я когда выступала, я думала, что хейт будет не только в Совете, но и дальше от людей. Я не ожидала, что будет столько слов поддержки, которые я получила. Причем не только там, от жителей больших городов, что, в принципе, логично, где антивоенная позиция все-таки звучит. Там мне писали из Москвы, из Санкт-Петербурга, ну, из, непосредственно из Воронежа. Но я была удивлена, что люди мне начали писать даже из сельских поселений Семилукского района. И это настолько проникновенные слова, когда они писали «Нина, спасибо». Я думала, что я в этом районе один такой. Оказалось, что вот вы есть, и вы сказали то, что я думаю. Я, по крайней мере, теперь могу там разговаривать со своими знакомыми, родными, могу показать ваши видео. И вот я понимаю, что даже если бы такое сообщение было одно, все то, что я сказала, стоило бы сказать ради этого одного человека.
Нина, смотрите, месяц, как идет эта бесчеловечная преступная война. А вот то, что произошло с вами, это произошло здесь и сейчас. Эта бомба информационная взорвалась вот вчера-позавчера. Скажите, а почему вот вы эти слова, что то, что делает Россия в Украине, военное преступление, произнесли вот сегодня? А какова была позиция ваша до этого? Почему именно сейчас накопилось, и вы это выплеснули?
Ну, смотрите, во-первых, я выражала свою позицию в социальных сетях, ну, где-то начиная, может быть, с третьего или четвертого дня. Просто первые пару дней я находилась в шоковом состоянии. Ну, вот у меня, я не понимала, что делать, и поэтому, то есть, прям в первый день у меня публикации не было, но где-то вот на третий день они уже были. Что касается муниципальных советов, ну, в частности, нашего, да, у нас не происходят собрания ежедневно. То есть это, по сути, было первое заседание Совета народных депутатов Семёнского района с начала вот этой вот так называемой спецоперации. Хотя, конечно, это никакая не спецоперация, это самая настоящая полномасштабная война. И, соответственно, вот когда было назначено это заседание, я посмотрела поездку, я думала, что то есть, там, если там нет ничего про меня, ну, значит, там ничего про меня и не будет. Но вот это мне сделали сюрпризом. То есть они внесли вопрос разное, и без рассылки предварительно значит, проектов, документов, решений, которые предлагались совету, то есть без возможности там не подготовиться. То есть они просто, вот этот Жуков Вячеслав, это руководитель районного отделения «Единая Россия» в Семёновском районе, он вот прям неожиданно начал зачитывать вот это обращение, и когда, собственно, он его зачитывал, я поняла, что сейчас мне надо решить, что я буду делать. Либо я там начну уходить от ответа, что не было в повестке, либо я использую эту возможность и скажу о своей позиции, потому что второго такого раза у меня просто не будет. И я подумала, что если я сейчас не скажу четко и ясно, что я против войны, я против тех решений, которые приводят сегодня к гуманитарной катастрофе, то я просто не смогу после чувствовать себя человеком, христианином. То есть я просто предам свои убеждения, я не могу так поступить.
Нина, спасибо вам большое за вашу позицию, и береги вас Бог. Я вам должен сказать, что это действительно редкий голос человека сегодня на фоне того, что происходит. Моим гостем была депутат из Воронежской области Нина Беляева. В прошлом журналист Los Angeles Times, ныне писатель и фотограф, автор книг «Аэропорт» и «Рейс» Сергей Лойко взял в руки оружие и вступил в отряды территориальной обороны украинского сопротивления. Кто эти люди, сменившие гражданскую одежду на военную форму?
Здесь люди всех возрастов. По-моему, самому старшему лет 70 было. Даже старше меня, мне 69. Ну, чтобы был здоровым более-менее, чтобы имел какие-то навыки общения, обращения с оружием, прошел воинскую службу. Но самое главное – это желание воевать за свою родину. Вот вы видите здесь окоп? Вот за мной. Вот здесь. Нарытые окопы. Тероборона заняла позиции. Она хорошо вооружена. Это настоящие, в общем-то, солдаты. Только не кадровые военные. И не контрактники.
Откуда ты, Риат?
Из Баку,
Азербайджан. А что здесь делаешь?
Защищаю Украину.
Почему?
Ну, я считаю, это своей второй родиной. Я тут прожил лет 5-6. Не смог бросить и убежать.
Сколько тебе лет?
38.
И кто ты по профессии?
Вообще я спортсмен. Бывший, так сказать.
Ну, что... Ну да.
Ну, вообще работал в строительстве.
Понятно. Что ты хочешь сказать украинцам, киевлянам, азербайджанцам своим родным?
Чтоб держались, недолго осталось, все будет хорошо. Выбьем этих дебилов с нашей земли и заживем, как раньше, даже еще лучше. Все отстроим, все будет хорошо.
Сергей, скажите, как проходит ваш день и как устроен быт людей, с которыми вы общаетесь?
А мой день, я просыпаюсь, чищу зубы, завтракаю вместе со всеми. Нас очень хорошо здесь кормят. Очень хорошего качества пищи. Как в американской армии, просто замечательно. Удобные, очень ночлег. Не скажу где, но теплые, все есть. Туалет замечательный есть. Не какая-то дырка на улице или под кустом. А вода есть, все есть. Электричество есть. То есть мы здесь отлично устроились пока. Потом я выхожу на позиции, смотрю, как ребята тренируются. Сам потренировался стрелять. Ничего не забыл. Это как на коньках кататься. Один раз получится, и всю жизнь ты знаешь как, да? Вот. Что здесь? Ну, снял предохранитель, поставил на одиночные выстрелы или на автоматические. Загнал патрон в патронник, и все, ты солдат. Иду себе, играю автоматом. Помните песню? Вот. Ну, хожу себе вот по позициям, разговариваю с людьми, снимаю про них ролики. Ну, делаю каких-то массу других вещей, поступков, о которых я не могу здесь рассказывать.
Как вас зовут?
Максим.
Сколько вам лет?
46.
А кем вы были до войны?
Я представляю дизайн-студию. У нас с женой свой бизнес. Мы занимаемся интерьерами. У нас есть 10 архитекторов. У нас очень много проектов. Но пока они, к сожалению, заморожены.
А этот интерьер блиндажа тоже вы делали?
Нет, к сожалению, нет.
Ну, нормально же, да?
Да, конечно. Здесь дело в том, что блиндаж, интерьер согласно требованиям, которые предъявляются непосредственно к таким сооружениям. Это все четко определено. В гражданских интерьерах там совсем по-другому.
А что ты украинцам хочешь сказать? Киевлянам, защитишь ты их здесь?
Мы победим, нас много. В частности, я ручаюсь за наше подразделение. Мы здесь все разные. У нас все ребята абсолютно разного возраста. Мы зачастую используем в обиходе и украинский, и русский. Нам без разницы, кто мы по национальности. У нас есть одна цель. Нам необходимо защитить свой город, свой район. И мы для этого прикладываем все усилия.
Сергей, это не первая ваша война. Вы освещали события в Персидском заливе, были свидетелем битвы за аэропорт Донецка в 2014 году и написали про это книгу. Как изменила вас эта война?
Ну, это первая война, в которой я могу считать себя в какой-то степени комбатантом. И первая война, в которой до этого я не принимал ни одной из сторон, не брал в руки оружие. Видите, вот оно у меня. Это мое личное оружие. АКМ, мой любимый. Потому что это было непрофессионально. Я должен был быть в стороне от этого. Но в этой войне впервые я не журналист, по большому счету, а свободный человек. Поэтому я легко принял одну из сторон. Потому что это с 2014 года это первая черно-белая война в моей жизни. В каждой предыдущей войне было что-то такое, какая-то была правда с обеих сторон. И можно было разговаривать и с той, и с другой стороны, и понимать. Ну, вот конфликт в Карабахе, конфликт в Чечне, Персидский залив, Афганистан. Там все время была какая-то многоплановость, многоцветность. А здесь она черно-белая. Здесь борьба добра со злом. Это библейская война по существу. Это Армагеддон. Хотим мы этого или не хотим. Вот почитайте сейчас, я прошу всех, перечитайте Откровение Иоанна Богослова. Вот я агностик, но я не исключаю, что мы подходим к Третьей мировой войне, и она очень, очень, к сожалению, возможна. Из-за прихоти всего одного человека. Хотя войну ведет не Путин, а коллективный путь.
Добрый день.
Добрый.
А как вас зовут?
Вера.
А кто вы по профессии?
Экономист. Перед войной была домохозяйкой.
А здесь вы что делаете?
Я стрелок.
А вы умеете стрелять?
Да, второй разряд.
А где вы научились?
ДСАФ.
Ух ты! Ну, скажите что-нибудь украинкам.
и киевлянкам? Стоит им бояться, что...
Нет, бояться не стоит. Киев очень сильно укреплен. У нас очень много бойцов. У нас очень много техники и боезапасов. Как сказали, у нас Брестская крепость. Поэтому враг в Киев не войдет. Небо тоже закрыто. Поэтому бомбежек тоже бояться не стоит. И я думаю, сейчас в Украине, ну, помимо Западной Украины, это самое защищенное место. Поэтому не стоит впадать в панику, ехать за границу, бомжевать и питаться, как многие не знают, куда деть себя. Оставайтесь дома. В своем доме, в тепле, в добре. Продукты есть, свет есть, вода есть. Зачем куда-то ехать?
Скажите, а какая обстановка сейчас в Киеве, где находится около 2 миллионов человек?
Ну, сейчас уже несложно. Сейчас больше открылось продуктовых магазинов, сейчас снабжение более-менее наладили. Но в первые дни, я не скажу, что была паника, но было очень трудно что-то купить в магазинах, потому что были огромные очереди. Сейчас очередей нет, а ведь были хлебные очереди. Я помню, как одна женщина кричала в окно своей соседки, там, Вали или как ее, беги быстрее, картошку дали. Вот картошки не было в магазинах, за хлебом стояли очереди. Сейчас этого нет. Сейчас снабжение в Киеве отличное. В общем-то, и самое, я все время хочу это снять, но забываю. Стоят лотки полные манго и прочих товаров. Я думаю, надо на них снизить цены, чтобы хоть кто-нибудь купил. А так апельсины есть, яблоки, хлеб, колбаса даже есть. Вчера купил 2 батона колбасы. Угадайте из 3 попыток название колбасы, моей любимой. Она на букву «М». Нет, московская. Вот. За лекарствами есть очередь, но тоже уже меньше гораздо, потому что больше аптек открылось. И это связано не с тем, что не было лекарств и не было продуктов, а с тем, что подвоз был не организован, потому что очень быстро россияне подошли с некоторых сторон к Киеву, и все это разладилось. И еще большинство продавцов, сотрудников этих магазинов, аптек, они жили вне Киева или на окраине. А в первые особенно дни нашествия было очень трудно приехать с окраин в Киев, потому что никто не знал, были всякие панические слухи. Сейчас все нормально, и, в общем-то, уже можно зайти в аптеку и купить лекарство, поэтому проблем с этим нет. Но некоторых лекарств еще нет. Но, значит, к чему я говорил «но»? К тому, что сейчас в Киеве набор лекарств лучше, чем в Москве. Здесь есть американские лекарства, немецкие и всякие другие.
Как тебя зовут?
Меня зовут Костя.
Сколько тебе лет?
22.
А кто ты по профессии в гражданской жизни?
Я международный экономист.
Международный экономист?
Так, так.
А что ты здесь в окопах делаешь, международный экономист?
Я защищаю свою Украину от России, от нападу ее.
Что ты хочешь сказать украинцам, киевлянам?
Что я хочу сказать одно. Мы переможем, и все будет Украина.
С вами в окопе люди разных профессий. Они покинули свои офисы и место работы. Как перестроился бизнес в Киеве? Как функционируют госучреждения?
Нет, если вы вот сейчас выйдете в Киев, вы можете, ну, попасть в пробку. Жизнь замерла в первую неделю. Киев оживает с каждым днем. Как с каждым днем весна берет свое, так и Киев оживает. Люди поверили. Люди поверили, что армия и тероборона их защитит. Люди поверили, что фашисты сюда не придут. И жизнь, нельзя сказать, что бьет ключом, но чем дальше от центра, тем ближе к окраинам, тем обычнее становится жизнь.
На этом я заканчиваю программу «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и канале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в